Что-то ты сегодня, дядя, какой-то невеселый.
Понимаешь, мне всю жизнь проедали мозг. Мол, доживешь до моих лет, тогда увидишь.
И что?
И вот я дожил до их лет и ничего не увидел.
Не туда смотрел. Добрый вечер. На Первом канале программа «На ночь глядя». Меня зовут Борис Берман.
А я Ильдар Жандарев.
В эту студию приходят люди, которые нам с вами интересны. Этим людям всегда есть что сказать.
Не хотелось бы никого обижать, главное нам. Есть что у них спросить «На ночь глядя». Сегодня у нас в гостях Александр Сокуров.
Здравствуйте, Александр Николаевич, спасибо, что вы к нам пришли.
Добрый
Александр вечер. Николаевич, вы не просто один из самых известных российских режиссеров, один из самых именитых российских режиссеров. Готовясь к передаче, мы поняли, что вы один из самых обсуждаемых российских режиссеров. Потому что такое количество трактовок ваших фильмов порой абсолютно противоположно. Трактовок ваших выступлений и по политическим темам, по темам искусства, но я не встречал практически, ну, сколько уж существует наша передача. Поэтому, если позволите, наша сегодняшняя встреча – это будет попыткой прояснить некоторые вопросы, которые у нас возникли в связи с вашим творчеством.
Вот скажите, Александр Николаевич, вы почти 40 лет занимаетесь кинематографом. У вас 17 игровых и более 30 документальных картин. И тем не менее вы последовательно отстаиваете приоритет литературы перед кинематографом. И даже назвали кино жалким, агрессивным явлением культуры. За что вы так не любите кино?
За верхоглядство, за торопливость, за то, что в нашей среде очень мало людей образованных все же. Я, конечно, имею в виду режиссерскую профессию.
А вот не хотелось бы никого обижать. Как с таким настроением выходить на съемочную площадку?
Это, знаете, это жизнь, это профессия, это ремесло, это... С одной стороны. С другой стороны, как-то очень трезво себя чувствуешь, спокойно. Нет желания поставить трон себе, нет желания как-то себя отделить от всех остальных, возвысить... Я просто киноработник, и все. На площадке нет. Я понимаю, что на площадке режиссер главная фигура, и иногда не только на площадке. Но между тем, счастье-то мое в том, что я работаю с блестящими специалистами. С некоторыми работаю всю жизнь. Понимаете, это люди грандиозного уровня, профессионального.
Хорошо, но есть же что-то, кроме этих специалистов, за что вы кино любите. Потому что я себе с трудом представляю человека, который уже почти 40 лет заставляет себя заниматься этим делом. Можно было бы плюнуть и пойти в писатели, скажем. Тем более, что сейчас писатели все. Нет, так что? За что вы любите кино?
Вот этот вопрос мне ни разу не задавали, кстати. За что я не люблю?
Это мы поняли.
За что я люблю? Ну, знаете, наверное, за людей, с которыми Господь сводит меня. Наверное, за этих удивительных людей, которые работают со мной и которые снимаются в наших картинах. Мне в свое время Андрей Осенич Тарковский спрашивал у меня, как я могу вообще каждый раз работать с новыми людьми. Они же все злые, они же все агрессивные. Вы, работая с ними, доверяете себя, отдаете себя им. Как можно так вообще поступать? Ну, вот такая природа, видимо, человеческая. Ну, моя в данном случае, да? И человеку все равно нужен только человек. И мне нужны только люди. И нет, это в кино счастье, что я могу искать людей, я могу их... любить, я могу их приглашать работать, и у многих это вызывает ощущение счастья, может быть, кратковременно, но все же, ну, сама работа, многим же кажется, что это что-то удивительное, почти романтическое, и на всю жизнь, к сожалению, разочаровываются, потом понимают, что картина заканчивается, работа над фильмом заканчивается, и это удивительное, как сон, жизнь также заканчивается.
Но иногда, когда картина заканчивается, продолжается сон. Сон как успех, я бы сказал. Прошлой осенью на Венецианском фестивале председатель жюри Дарьян Ароновский вручал вам «Золотого льва» за фильм «Фауст», он произнес фразу, которая облетела, по-моему, весь мир. Ну, кинематографически, во всяком случае, он сказал, что это тот фильм, посмотрев который, человек может измениться. Примерно так, я боюсь за точность цитаты, но смысл был таков.
Это тот фильм, который меняет жизнь каждого, кто его увидит.
Но вопрос. Да, да. Это все было во сне, скажем так, на фестивале. И чего только не скажешь. Вопрос к вам. А вы верите, что искусство способно изменить? Ну, если не изменить, то хотя бы скорректировать жизнь?
Ну, надежду оно может дать.
Надежду на что?
Надежду или веру в добропорядочность человека. Вообще, ну, веру в лучшее в человеке. Не в худшее, а в лучшее, потому что бессмысленно верить в худшее, границы худшему нет. И нет той нижней границы, куда бы человек не мог опуститься, да, ниже любого там дьявола там, и так далее. Есть пространство, куда черным силам нельзя, а человек туда совершенно спокойно заходит.
А в вашей жизни было такое произведение искусства, про которое вы можете сказать, что оно на вас повлияло в лучшую сторону?
А даже от Бенони.
Музыка.
Которую я первый раз услышал, по-моему, в 7 классе по радио. По радио ночью. Это произвело на меня грандиозное впечатление. Но, как я сейчас понимаю, не только сама музыка, которая взволновала меня и продолжает волновать и сейчас. Но то, что потом, когда я ее прослушал, диктор сказал, когда это было написано. А это было написано 300 лет назад. Значит. И я тогда подумал, какие же люди мудрые, как давно у людей стали возникать вот такие вот сердечные, душевные спазмы. Вот. Я сегодня маленький, столько лет назад это написано было. И это сохранилось, это люди сохранили. И до меня донесли. Ну, у нас еще мама любит оперу, знает идеально всю мировую оперную культуру. И хоть у нас семья довольно скромная, папа у нас военный был, и мы все время ездили из города в город, и, в смысле, из военного городка в военный городок. И как бы из нашего всего семейства только я вот получил высшее образование, но тем не менее вот это вот какая-то тяга к культуре и жизнь культуры, это причем такой высокой, она была вот по линии мамы в семье, это рабочая семья, в этой семье была крепкая тяга, настоящая, глубокая тяга к этому.
А для вас ваше кино – это исповедь или проповедь?
Ни то, ни другое. Для исповеди нужно по-другому совсем себя представлять внутри культурного процесса в стране. Я не представляю себя фигурой какой-то важной, очевидной там, и так далее. А для проповеди, тем более, у меня нет никаких, так сказать, фундаментальных психофизиологических или там каких-то религиозных таких вот сентенций. Они отсутствуют. Это труд, это моя жизнь, которой я живу вместе с людьми, современными мне. Не из прошлого, не из будущего, а современными мне. И преодолевая все те трудности и проблемы, какие есть у современных мне людей. Я даже имею в виду сейчас не людей из культуры, из искусства, а вот просто окружающих меня. Потому что ну, самые близкие мне люди, они не имеют никакого отношения на самом деле к культуре или к искусству. Это люди из других областей.
А вот не хотелось бы никого обижать. Александр Николаевич, скажите, если произведение искусства оказалось непонято публикой, чья вина здесь больше? Художника, который его создал, или публики, которая не смогла понять?
Специализируйтесь вы сегодня на самых трудных вопросах. Сказали, что они будут нетрудные. Конечно, хочется сказать 50 на 50, что мы все виноваты. И автор, который что-то где-то проявил на гордыне, что-то не доделал.
То есть, по-вашему, нету художника обязанности быть понятным?
Совершенно. Это невозможно. К этому преступно стремиться.
Преступно
стремиться, потому что ты перестаешь быть в той степени искренним, каким позволяет себе это занятие. Оно слишком публично, и пределы искренности, не без всякого сомнения, существуют.
То есть для вас высказаться важнее, чем быть услышанным?
Я надеюсь на то, что я буду услышан, потому что я не лунатик, я не с Луны. Я вырос на Земле, я вырос в определенный исторический период, меня воспитывали люди, я создан не по образу подобию Божьему, Господи, прости меня. Я создан по образу подобию тех прекрасных людей, которые всю жизнь помогали мне, протягивали руку на разных этапах моей жизни. Я вот по образу подобию этих людей я считаю, я сложен и создан по образу подобию матушки моей, отца моего, там, сестренки моей, семьи нашей прекрасной. Вот, вот по этому образу подобию я создан. Поэтому я не могу сделать то, что непонятно людям. Вот я не умею этого. Я не умею фантазировать. Я не люблю фантастику, мне никогда не снятся сны. Поэтому я не умею делать то, что нечеловеческое. Вот поверьте, то, что делаю я, или то, что делаем мы вместе с моими прекрасными коллегами, блестящими совершенно, мы не умеем делать то, что не свойственно людям и что не затрагивает людей.
Ну, просто количество людей, способных это понять, меньше, чем... И дальше я хочу вас спросить, меньше, чем вам хотелось бы? Или вас устраивает то количество людей, которое способно вас понять?
Ну, как сказать, ну... Но мы не можем быть универсальными. Мы не умеем. Мы люди, мы не умеем. И людей близких по чувствам, по эмоциям мне всегда будет немного. И хорошо. И хорошо. Знаете, я ведь тоже, когда начинал читать книги, большие, любимые, которые стали потом моими любимыми книгами, я там до Фолкнера я доползал несколько лет.
Ман он вам мне, не давался?
Мне очень тяжело было, да. Я захлебывался просто в этих огромных предложениях, в этой непрерывной мысли, в этой Манда и Толстой тоже не всегда так просто, как кажется. Сартр, Камю, это все великие, все эти вещи большие. Я не говорю уже об античной литературе, которая крайне сложна. И я просто помнил, как я доползал до них постепенно, шаг за шагом. И я понимал, что человек, который говорит искренне, и человек, у которого есть внутренний голос какой-то, он всегда говорит непросто. Я стараюсь в себе изживать вот эти может быть, усложненные какие-то конструкции внутри, многословность какую-то. Это не всегда получается. Но я считаю, что это мой долг как художественного автора очень зорко следить за вот этой, за степенностью своей. Я должен знать свое место, потому что кино в этой этажерке культуры занимает, ну, одно из самых нижних мест. Совсем прямо пропорционально его агрессивности. Вот раз ты пока такой агрессивный, пока такой злобный, пока ты такой вот высокомерный, я сейчас имею в виду это явление, как явление, да, так посиди, пожалуйста, там, посиди смирно, вот там внизу, пока, посиди, поучись немножко, посмотри, но...
Ну, я сейчас скажу то, что к этой этажерке не имеет никакого отношения. Реклама на Первом канале.
Закончилась рекламная пауза. Мы вновь в студии программы «На ночь глядя» вместе с режиссером Александром Сокуровым. И хотим сейчас поговорить о тех, без кого ему было бы сложно реализовать его замыслы.
Мы сделали ролик небольшой, где представлены актерские работы в фильмах Александра Сокурова.
Вы не представляете, что вас ждет после меня.
Вы думаете, все останется по-прежнему, все до единой нитки?
Да. Все останется по-прежнему.
Снег зимою похож на сакуру в марте.
Токио, мальчик, новый
сарка. Равнодушное время стирает и то, и другое.
Самая хрупкая вещь на свете – красота. Пока вы живете, буду жив и я.
Чернила кончились. Какая досада. Может, кровью? Вы же давеча хотели.
Душа готова прожить еще целую жизнь. Я люблю тебя. Хочу быть с кем-то рядом.
Как вы выбираете, как вы находите своих актеров? Как тут расставлены приоритеты? Талант, характер, профессиональная подготовка, может быть, человеческие качества?
Бывает по-разному. Бывает, начинаешь, когда ты еще только начинаешь как бы придумывать, формулировать картину, ты уже понимаешь, что только этот человек может это сделать. Или только человек такого типа может это сделать.
Типа актерского или человеческого?
Человеческого.
Человеческого?
Конечно, человеческого, конечно. Потому что для кино, вы знаете это лучше меня, для кино человеческие качества, пластичность человека, человеческая натура, своеобразие натуры, полнота натуры, она важнее, чем актерские способности, потому что востребованность актерских способностей особенно, особенно, конечно, ярко и особенно жестоко нужна в театре. Да, в кино другая, другая, пока еще другая, другая процедура работы над, над характером, над образом. Пока еще. И здесь, на мой взгляд, нам больше нужны личности.
Вы поминали уже в первой части нашей передачи, поминали Андрея Арсеньевича Тарковского, который изумлялся, как вы можете всякий раз работать с новыми людьми. Андрею Арсеньевичу приписываются слова в разных источниках. Угу. Когда он говорил об актерах, они не вполне люди. Это было. Он так относился к актерам. Но я люблю его кино. И мне совершенно все равно. Артист Z. Подонок последний или благородный человек, потому что он хорошо сыграл.
Мне не все равно. Мне не все равно. Я не могу... мне нужно притяжение, нужно любовь к человеку, нужно, мне нужно доверие, мне нужно... мне даже не важно, насколько он точно выполнит мою задачу. Мне гораздо важнее, чтобы он органично существовал вот, в тех условиях, в которых он существует. Потому что я всего-навсего режиссер, не Господь Бог. И создать характер, и создать полностью сквозное действие не в состоянии. Это особенность кинематографа. Есть внутреннее действие, внутренняя жизнь натуры человеческой и человеческого характера, которая существует поверх всякой режиссуры. Ну, смотрите, Галина Павловна Вишневская. Это же великая, выдающаяся личность. Это великий, великий человек. Да, поэтому...
Ну, еще она хорошая актриса.
Ну, не, ну, это даже не обсуждается. Это, конечно, ну, наверное, конечно, конечно, хорошая актриса. Но до, так... но до такой степени это было для меня неважно. И до такой степени понимал, что, что в этом случае точно, в случае
мы,
с Александром...
Мы говорим о фильме «Александр».
Да, 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 да. В этом случае тем более важна судьба человеческая. Да? Вот когда судьбы, когда личности в исполнителе больше, чем актерского мастерства, тогда все и получается.
Личности больше чем актерского мастерства.
Потому что у актеров очень часто и очень быстро ты чувствуешь, что вот он уже темечком уже в потолок упирается, что у него не хватает какого-то ресурса, которым, с помощью которого создаются запредельные вещи какие-то. Ну, как у Анны Маньяни. Как у Анны Маньяни. Да какая она актриса?
Она очень хорошая актриса.
Ну, конечно, она просто хорошая актриса. Но она выдающаяся, она необыкновенная, она грандиозная личность. Она, у нее такое количество граней в этой личности, что там все, что, что возможно, можно было.
Это сделать. Говорите вы, считывая с экрана. Я просто не знаю, какая была Анна Маньяни.
Я чувствую это очень. И там имело значение масштаб личности. И там это имело значение.
Вы, конечно, читали поздравление, которое вам отправил тогда еще президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в связи с вашим юбилеем. Читали, да? Мне там понравилась одна фраза. Ну, то есть, как обычно таких поздравлений. Вы сделали то-то, 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 то-то. И последняя фраза. А те, кто посмотрел ваш фильм «Читая блокадную книгу», никогда этого не забудет.
Причем, я думаю, президент ее не смотрел.
Вот вопрос к вам. Ведь, как я понимаю, читаем блокадную книгу, мало кто показал.
Кроме провинциального показа и показов за границей, по каналам европейским, мы никак не можем убедить руководство показать эту картину. Никак.
Я просто объясню зрителям. «Читаем блокадную книгу» – это документальный фильм, где Александр Николаевич собрал 90, по-моему, человек, жителей Санкт-Петербурга, и такие известные люди, как Олег Басилашвили, Иван Краско, Владимир Рецептор, и простые, что называется, жители, они читают свидетельства людей, переживших блокаду, собранные в книге Олеся Адамовича и Даниила Грайна. Вопрос простой. А зачем вы решили это сделать?
Простой да непростой. Ну, во-первых, я вижу, что внимание и память об этом времени начинает потихонечку формализировать, очень становится формальной. Во-вторых, я знаю и вижу, что движение нацистское движение ширится и укореняется у меня на родине. В-третьих, потому что все же я сын офицера Советской Армии, который воевал с нацистами и дорого за это заплатил своим здоровьем.
Но есть другая точка зрения. И я хотел бы сейчас прибегнуть к свидетельству дорогого вам человека. Это Галина Павловна Вишневская. Когда мы беседовали о фильме «Александра», мы заговорили и о блокаде. А Галина Павловна, чтобы зрители понимали, она блокадница, она очень дорожит, считает своей самой большой наградой медаль за оборону Ленинграда. Давайте посмотрим на экран. А вы своим внукам рассказываете о блокаде?
Рассказываю, но не все. Есть вещи, которые нельзя рассказывать не только детям, но и взрослым. Человек, прошедший через блокаду, через эти ужасы, голод, ну, это все голод, понятно, но моральные муки, которые прошел народ Ленинграда, это рассказывать, может, наверное, и не надо.
Даже не надо?
Да, вы знаете, Бог дает человеку в определенные моменты жизни вычеркнуть из памяти какие-то вещи, потому что это настолько нечеловечески и унизительно, что он не должен об этом помнить.
А как для вас работает этот критерий? Можно или нельзя рассказывать?
Ну да, конечно, далеко не все, что даже в этой книге я решился как факты использовать в фильме. Это правда. Очень важно, очень точно сказала Галина Павловна. Ну, вообще в режиссерском деле, мне кажется, что если там взять условно какой-то объем допустимости за 10 единиц, в 8 случаях из 10 нельзя. Только в 2 случаях можно. Потому что у искусства есть, и у кинематографа особенно, все же есть такое пока бельмо, такое своеобразное, или родимое пятно, или не знаю, как еще сказать, эстетизировать все, что попадается
на экран. Ну уж вас-то в этом нельзя упрекнуть.
Но, может быть, и меня тоже можно. Я не знаю, время покажет, надо посмотреть. И я не видел, поскольку мне приходилось бывать во фронтовых ситуациях, и в окопах бывать, и я должен вам сказать, что я не видел еще ни одной военной картины, где не было бы элемент эстетизации. Ну, то, что американские картины в этом занимают первое место и создают такой привлекательный образ боя и смерти. И привлекательный образ пули, которые жизни пули, которые попадают в человеческое тело, это понятно. Но очень похожие вещи и также в нашем случае происходят. И я удивляюсь, даже эти фильмы делают режиссеры, которые сами были на войне, да, и они прекрасно все видели, да, некрасиво попадает, некрасиво падает человек, когда в него падает пуля, и не то он говорит, некрасиво горит танк, и некрасиво кричат, и некрасиво вылезают из танка горящие из БМП, горящие люди, да, и некрасивая обстановка в окопах, и дурно там пахнет, и отвратительное это вот зловоние, вот это смерти, смешанное с человеческими испражнениями, и вообще с гнилыми, гниющими вокруг животными, вокруг окопов и так далее. Ничего, ни одного мгновения в военном проживании, ни одно мгновение, ну, то, что я переживал и видел, нельзя отнести ни к одной из категорий, которая может умещаться или помещаться в эстетическую работу. И для меня всегда это большая проблема. Когда вот духовные голоса снимали, я ничего из того, что было снято в такой боевой обстановке, не включил картину практически. Потому что это нельзя.
Тогда где же разница между теми, о которых вы сказали, о тех, кто формализирует отношение к войне, и вами, режиссером, который ставит сам перед собой преграду, потому что все сказать нельзя.
Я боюсь адаптации, полной, окончательной адаптации человека к смертности и к смерти. Я хочу, чтобы у человека был страх перед смертью, чтобы у него было преклонение перед смертью, чтобы человек, прежде чем занести руку на другого человека или спустить курок, понимал, что там жизнь, которая может закончиться. И вот это вот грандиозное, необъяснимое ничем, нерасшифровываемое вот это вот какая-то ну, грандиозная ценность жизни. Понимаете, вот как это объяснить, какими словами еще это объяснить, чтобы мы не привыкали вот к этому, понимаете, чтобы мы к этому не привыкали. Я осознаю все несовершенство моего труда и все несовершенство моего результата. И не доверяю кинематографическому труду в этом смысле. Не доверяю. Потому что очень во многом кинематографисты виноваты, кино как инструмент очень во многом виноват, потому что он через эстетизацию, через режиссерское хамство, через, я так называю это, да, через вот все вот эти вот приемы-приемчики, через вот эту импровизацию, через вот это сладостное наслаждение контрастом между жизнью и смертью, и вот это сладостное погружение в процессы мучения человека, в процессы борьбы человека с человеком, уничтожение одного человека другим. Вот кино в этом процессе достигло каких-то совершенно изуверских результатов.
И вы полагаете, что это каким-то образом влияет на сознание зрителей?
Уверен. Уверен.
То есть,
уверен. Нет ничего опаснее, чем визуальное впечатление.
От зла?
Да.
А от добра? Угу.
Это что-то другое уже. Это что-то другое уже. Потому что добро существует короткое время. А зло существует всегда.
Ну, добро сейчас в нашем кинематографе существует в таком количестве. Этот невероятный позитив. Он просто, на него можно смотреть и пить чай без сахара. Просто в приглядку.
Ну и что-то пусть пьют чай без сахара. Сходит в туалет, пописывает, все это сахар уйдет, понимаете? Это не опасно, уверяю вас, это не опасно, уверяю вас.
Реклама на Первом канале.
Закончилась рекламная пауза, и на ночь глядя продолжается наша беседа с Александром Сокуровым.
После премьеры «Фауста» в интервью немецкому изданию «Die Zeit», я запомнил, во всяком случае, я читал это по-русски, вы сказали то, что запало мне в душу. Вы сказали следующее. Я не считаю себя русским режиссером. Это не точность перевода или это...
Нет, это все правильно. Я говорил это неоднократно. Кино, к сожалению, не формирует национального самосознания. Оно, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, оно как-то больше поднимается и больше смотрит иногда сверху. Это, одно, может быть, одно из немногих, а может, единственная его вот эта вот уникальность кинематографа. По крайней мере, как современные способности его, да, посмотреть на что-то вот так, со стороны сверху. И я не могу выражать вкусы, пристрастия, эстетику, этику русского народа. Я не в полной мере знаю жизнь этого народа. Я не все могу простить моему народу. И себе тоже.
И поэтому не можете считать себя русским режиссером?
И я поэтому не могу считать себя русским режиссером, потому что я не все еще... Я не разделил с этим народом его пищу, понимаете? Я живу восторгами европейской литературы. Я обожаю русскую литературу, и моим самым близким другом является русский язык. Ближе ничего нет для меня. Но я преклоняюсь и перед Чайковским, и перед Мусоргским, но я не представляю себе жизни без там Малера или Губайдулиной, да, без ее Рубаята, например. Да. Я не представляю.
Приведите пример русского режиссера.
Нет, понимаешь, что...
В полной мере русского режиссера. Но я хочу услышать имя.
А, быть может.
Имя. Ну, Шукшин, наверное, да. Шукшин, он купался в этом. Ему казалось, что он создает национальный характер. Ему казалось, что он существует в границах, в рамках национального формулы поведения. Что вот так русский человек ведет
Тарковский?
Себя. Не знаю, слишком люблю его, чтобы я что-то давал, какие-то комментарии к личности его. У него, если я могу позволить себе сказать, то у него была очень большая тяга вообще скорее к Новому Свету, чем к России. И Россия для него была все же более формальные вещи, чем...
Но вы говорите,
душа его вся лежали за...
Вы как бы стесняясь говорить это. Для вас это...
Но это проблема.
Это проблема или минус?
Это проблема. Это проблема, моя. Это проблема моя, потому что мое представление... Я могу сказать искренне вам, что есть темы и идеи, связанные с жизнью русской или российской жизнью, да, которые я не решусь предъявить как результат своему отечественному зрителю.
Почему?
Я боюсь его.
Результата или зрителя?
Я боюсь зрителя. Я боюсь быть непонятым тотально. Я много работал в кино, и я не отношусь к числу тех режиссеров, фильмы которых идут у меня на родине. Многие мои картины вообще никогда не показывались в России и не будут показываться. И я это знаю.
Это с возрастом пришла боязнь?
Это даже не то, что боязнь, а это такая осторожность и попытка самосохраниться. Может быть, да, чтобы еще что-то успеть сделать.
Ловлю на слове, все-таки с возрастом. Есть загадка, которую я пытаюсь разрешить уже, сейчас скажу, 21-12, больше 30 лет, да? Ну, в силу того, что я взрослый дядя, как вы можете догадаться. В 79-м году я не посмотрел тогда эту картину, но я прочитал про то, что режиссер Сокуров, которого я не знал, живущий в городе Ленинграде, он создал произведение под названием «Соната для Гитлера». 11 минут. Посмотрел я уже позже. Объясняю зрителям, это монтажный фильм. Ну, монтажный есть такое понятие. 11 минут на музыку Пендерецкого и Баха. И я подумал, в 79-м году Брежнев жив, Суслов жив. Как вам в голову это пришло? У вас же тогда не было этой боязни?
У меня и сейчас ее нет. И я не думаю, что эта картина... Это такая, в общем, для меня это было упражнение не очень важное, легко давшееся мне теперь.
Да, но соната для Гитлера.
Да.
Вам же нужно было утверждать тему у руководства студии.
Конечно, она не
вызвала восторгов.
Не вызвала, и она не вышла в советский период.
Да,
она была в числе всех запрещенных картин. Конечно, это так. Но и у меня и сейчас есть картины, которые не показывают у меня на родине. «Повинность» практически не показывается, а «Морских пограничных» наших или «Японские истории» также не показываются. Поэтому, если говорить об этом, то... Вообще мне на самом деле ничего не страшно. Мне только я, может быть, одного только боюсь. Быть кому-то обузой.
Ну, это физически понятно.
Ну да, и морально тоже. Потому что если вдруг я не оправдаю доверие людей, которых я люблю, да, и им придется меня защищать, то мне будет стыдно.
Вы свободный человек?
Да, конечно, у меня нет никаких латентных ограничений каких-то.
Да, как это мы только что слышали.
Нет, ну это другое дело совсем, что совесть, это, слава богу, еще есть, понимаете, слава богу, есть она.
Многие работы Александра Николаевича Сокурова, они проинвестированы зарубежными партнерами, здесь и Японии, и Франции, и Германии. Я не буду вас упрекать в этом, я все прекрасно понимаю, но одну вещь не понял. Я смотрел недавно ваше интервью на одном телеканале, не буду называть телеканал, вроде неприлично.
Телеканал-то приличный.
Телеканал замечательный канал, да. Вы сказали о том, что, объясняя интервьюерам, почему вы «Фауста» снимали в Чехии, а «Фауста» вы снимали в Чехии.
И в Исландии.
И вы произнесли одно слово, которое я знаю. Но я его запомнил. Вы сказали, там нет откатов.
Но в том числе.
Скажите, Александр Николаевич, неужели откаты требуют даже от группы Сокурова?
Нет. От меня лично никто и никогда этого не требовал. Если бы требовали, я бы сейчас вам прямо и сказал бы. Никогда. Может быть, подобными вопросами обращались к моим продюсерам. Но вообще-то мне всегда все прямо честно говорят. Если бы было, то...
Так чего,
а тогда почему в вашей системе аргументов это слово прозвучало?
Я скажу вам. Потому что создание большой исторической картины, которая вот какой является «Фауст» со строительством нескольких городов исторических, там, большими историческими декорациями, да, всегда существуют внутренние какие-то механизмы внутри цеховые. Они существуют в кинопроизводстве в России почти открытым способом. Угу. Я думаю, это есть и на Мосфильме, это есть, конечно, на Ленфильме, с этим никто не может никак побороться. Ну, я сейчас говорю, не обвиняю сейчас никого, да. Поэтому это не просто моральный аспект проблемы, да, это сугубо экономический. Все делается медленнее, и происходит формирование, существование всякого рода фальшивой документации. И всякого рода там, всяких там, так сказать, фальшивых документов, так называемых, да. Не бог весть какие деньги, в принципе, но само по себе отвратительно.
Вот не хотелось бы никого обижать. Вы несколько раз говорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы ему об этом рассказывали?
Говорил. Я говорил об этом и о многом другом. И задавал очень многие вопросы экономического характера, положения в стране и политического. Получал всегда ответы, а, к сожалению, эти разговоры имели такой личный характер, и я не вправе сейчас говорить все, ну, просто потому что мы один на один. Многие ответы меня не устраивали, что-то я понимал. Ну, например, я спрашивал, оказавшись на заводе авиационном Ульяновске, что происходит с авиационной промышленностью в стране.
Вы, режиссер, первым делом говорили об авиапромышленности, а не о Ленфильме,
О Ленфильме мы уже поговорили. Я после разговора о Ленфильме уже я стал задавать вопросы, проистекающие из этого. Например, почему чиновники не подчиняются премьер-министру, да, почему не исполняется распоряжение и на местах, что вообще происходит, и почему ситуация с заключенными такая сложная, почему в очень тяжелых условиях живут сами люди, которые обслуживают всю эту систему.
Вы были непростым собеседником.
Я был непростым. Даже передал ему письмо с просьбой там решать вопросы жилищные некоторых офицеров и так далее. Говорил о школах, о ужасающей уровне зарплат в школах, в колониях для детских для малолетних преступников, где педагоги получают сущие гроши. Ну, говорил и говорю всегда, как и всегда говорил, но итогов, к сожалению, результатов, к сожалению, нет.
Хочу вам задать вопрос, который мы время от времени задаем нашим гостям. У нас такая целая энциклопедия есть ответов. Что такое, по-вашему, интеллигентный человек?
Ну, во-первых, это русский человек. Русский не по крови русский,
Русский
по культуре.
Я хотя бы
успокоился. Нет, русский по культуре. Да. Нет, русский по культуре. То есть человек, у которого есть аккумуляция вот этой вот всей нашей поразительной, разнообразной, многонациональной, естественно, культуры с какими-то очень разветвленными корнями. Первое. Второе. Человек, который перестал бояться.
То есть смелый.
Смелость – это все же такая боевитость какая-то.
Не боящийся.
Ну, который понимает, что
если преодолел страх, перестал бояться.
Или человек, который понимает, что есть что-то важнее, чем просто вот гусиная кожа или там тряска коленок, понимаете?
У нас был здесь некоторое время назад Андрей Сергеевич Кончаловский, и мы тоже беседовали с ним на эту тему. И он сказал, что в русской традиции существует разница между интеллигентом и интеллектуалом. Интеллигент всегда в оппозиции к власти.
Ну, совсем не обязательно, это неправильно.
Неправда.
Я знаю эту позицию, уважаю Андрона, блестящий совершенно, на мыслитель настоящий. Вот сейчас, оказавшись волей судеб в Ленинграде или сейчас уже в Петербурге, и просто каким-то странным образом оказавшись вовлеченным в какие-то общественные процессы, какие имеют место в городе, я прекрасно понимаю, что нельзя эту власть грызть, что называется, от пяток до макушки. Это невозможно. Надо обучать власть, надо участвовать в процессе управления жизнью своей во всех возможных тому формах. Да? Нужно быть в стране, а не со стороны в стране. Мое
обучать
такое
власть?
Обучать.
Она
я много раз
она
говорил.
Обучаема?
Ну, вот я много раз говорил это Валентине Ивановне Матвиенко и неоднократно говорил это нашему губернатору Георгию Сергеевичу сейчас, что вам никуда не деться от привлечения к управлению таким городом народа, городской общины. Надо ощущать жителей города как городскую общину, и вам никуда не деться от общественных движений, да? Вам никуда не деться от того, что вы должны будете подать руку всем людям, которые живут рядом с вами, которые могут думать совсем не то про какие-то обстоятельства, что думаете вы, да? Потому что мы главные, а вы просто механизм. Валентина Ивановна с трудом, но в конце концов, как человек с обостренным все же, да, социальным самочувствием, в конце концов понимала и приняла эту формулу. И мы даже стали вести с ней систематические и постоянные переговоры по градостроительным вопросам Петербурга. Ни один губернатор во всей нашей огромной стране не пошел на это. И ее примеру никто не последовал. Но у нас сейчас существуют проблемы с новым управлением города, где никакого желания идти на контакты с общественностью нет. И вообще дистанция, которая увеличивается, дистанция между обществом и властью. Вещь для современной России абсолютно недопустимая.
Вы только что сказали, что нужно обучать власть.
Да.
И спустя какое-то время вы говорите, что дистанция громадная между властью
правильно,
и обществом.
Потому что процесс обучения не исключает неудач. И здесь нужно участие двух сторон. Я хочу участвовать в этом, но желает ли та сторона, чтобы я участвовал? Понимаете, может и нет.
А если нет?
Трудно. Вот здесь уже трудно становится. Тогда люди выходят на митинги, тогда люди начинают действовать так, как и мы действовали в Петербурге. И на митинги выходили, в шествиях участвовали. Я тоже участвовал в этом. На этих митингах тоже был. И призывал и Матвиенко, и Георгий Сергеевич сейчас призывал. Приходите на эти митинги, идите вместе с нами, говорите с нами. Потому что вообще наша задача, я имею в виду людей из области культуры, быть все время рядом с обществом. Может быть, не внутри общества, потому что мы не все можем понять. Но рядом быть все время. Мы должны быть вот этой вот защитной, мы должны быть такой стеной между властью и народом. Мы не должны позволять власти бить народ. Мы не должны позволять власти проявлять насилие голосами или своими, своей предсказуемой реакцией, да, непродажностью своей, да. И власть должна понимать, что в стране есть какая-то среда, какие-то люди, да, совесть которых не исчисляется копеечками, рубликами, там, да, а исчисляется просто представлением о достоинстве национальном.
Древнему мудрецу Эзопу приписывается сравнение власти с огнем. И такая формула, что так и нужно относиться к власти, как к огню. Подойдешь близко – сгоришь, будешь далеко – замерзнешь. Вы сейчас мерзнете или чувствуете, что температура повысилась?
Власть никогда не обжигала меня. Хотя у меня были тяжелые времена, когда шло следствие КГБ против меня. И, в общем, если бы не Горбачев, я даже мог себе представить, в каком из лагерей в Сыктывкаре, под Сыктывкаром я был бы. Я никогда не испытывал вот этого обжигающего огня от власти. У меня никогда не было такого страха. И я, наоборот, видел какие-то примеры, возможности. Например, долговременные, систематические, постоянные встречи в свое время с Ельциным. И мы даже с ним историей занимались. Ведь я привозил книги, мы занимались с ним теорией Боленброка.
То есть вы его обучали?
Ну, он попросил как-то, и я приезжал, мы с ним занимались. Например, от меня он первый раз услышал баланс властей, и вообще вот это вот, да, равновесие властей, вот эта теория Боленброка, вот эта вся известная теория соотношения власти светской, там, власти монархической, или, там, парламентской и прочее, да. И мы разминали, мы говорили подробно о деталях всего этого, да. И сначала казалось, что все очень просто, и Борис Николаевич казалось, что все очень просто. А когда мы стали входить в детали, то здесь, конечно, уже у него, видимо, потерялся интерес вот к изучению этих деталей, потому что это было уже слишком серьезно.
Мы сейчас выйдем из эфира, у меня к вам два вопроса. Вы довольны жизнью?
Ну, наверное, нет, потому что я один. В моей жизни так случилось, что я один. И если бы я выбирал, Если бы я был поумнее тогда, когда я выбирал вот эту профессию, которой я сейчас занимаюсь, и когда мне говорили, что этого делать не надо, это... и я не послушался, я был неправ, конечно. Мне все же кажется, что, наверное, на этом свете есть, по крайней мере, два дела, где я мог бы реализоваться как человек с меньшими потерями личными, в общем, в сравнении с режиссурой. Слишком жесткое занятие для меня.
А какие эти два дела, если не секрет?
Ну, медицина, конечно, и, наверное, музыка. Ну, врачом я не мог стать, потому что я никогда не верил, что мертвый человек, он мертвый. Это для меня было невозможно как-то.
А что вам дает сила?
Ну, то, что мама жива. То, что у меня есть какая-то ответственность за людей. То, что есть люди, которых я люблю очень. Любимые люди. Я лето люблю очень.
У нас в гостях был Александр Сокуров, которому не снятся сны. Который в реальности и в кино, и в жизни, как мне показалось, он предпочитает не обходить острые углы. И в эпоху тотального позитива он задумывается над тем, над чем многие из нас вы думать не хотят вовсе. Я желаю вам удачи, Александр Николаевич. Отваги вам не занимать. Будем ждать ваших новых работ. Берегите себя. А наша программа «Встретиться с вами, как всегда», на Первом канале «На ночь глядя».